Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Независимый Нидерландский совет безопасности опубликует сегодня доклад с результатами расследования причин крушения самолета «Боинг». Сегодня исполняется 10 лет со дня нападения на Нальчик. Жители Петергофа борются против закрытия санатория «Петродворец». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, независимый Нидерландский совет безопасности должен опубликовать сегодня долгожданный доклад с результатами расследования причин крушения самолета «Боинг», которое произошло более года назад в небе над Донбассом. В этом докладе еще не будут указаны виновные в гибели 298 человек, однако, как ожидается, будут даны ответы на несколько важных вопросов, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
В голландской прессе в преддверии публикации итогов расследования Совета безопасности сформулировали главные вопросы, на которые должен пролить свет доклад. Первый вопрос – «Боинг сбит ракетой «Бук»?» В предварительном докладе Совета безопасности, опубликованном в сентябре прошлого года, говорилось, что пассажирский лайнер распался на части еще в воздухе в результате того, что его протаранили высокоэнергичные объекты, воздействовавшие на «Боинг» извне. Позднее Нидерландская прокуратура подтвердила, что совместно с коллегами из Совета безопасности проводила экспертизу ряда обнаруженных на месте крушения осколков, которые, возможно, являлись осколками ракеты «Бук». На минувшей неделе стало известно, что осколки ракеты «Бук» найдены в останках жертв катастрофы. Об этом нидерландской телекомпании НОС рассказал бывший глава следственного отдела СБУ Украины Василь Вовк, который до июня этого года возглавлял украинскую бригаду в составе международной следственной группы, ведущей уголовное расследование и поиск виновных в гибели рейса МХ-17.
Самолет малазийских авиалиний пассажирский, лайнер сбит с системы «Бук» ракетой, экипажем, который прибыл на этой системе с территории России в Украину, совершил преступление и был спрятан снова на территории России. Исходя из всех предварительных результатов, которые нам дают наши голландские коллеги, те элементы, которые найдены в телах погибших, как раз есть элементами, совпадающими с элементами, которые исследовались в образцах ракет «Бук». Есть лица, причастность которых к совершению этого преступления установлена. Их не произведено процессуальное положение подозреваемых или обвиняемых.
Телекомпания НОС также приводит мнение Василия Вовка о том, что без команды сверху такую перевозку с территории Российской Федерации осуществить было бы невозможно. Сами военные не смогли бы вывести такое тяжелое оружие, об операции должен был знать министр обороны, утверждает украинский следователь. В международной следственной группе заявления Вовка не опровергли, но назвали неосторожными. Несмотря на наличие наиболее вероятной версии, следствие до сих пор рассматривает различные сценарии. К тому же следователям пока неизвестно, был ли пассажирский самолет сбит умышленно или по ошибке, тогда как настоящей целью был украинский бомбардировщик. Говорится в комментарии голландской прокуратуры. Весной этого года по заказу телекомпании RTL News была проведена независимая международная экспертиза обнаруженных на месте крушения осколков ракеты. По ее результатам, в частности, сообщалось, что осколки принадлежали ракете «Бук-М1-2», которой нет на украинском вооружении. Однако подготовленный ко вторнику доклад Совета безопасности Нидерландов посвящен не только теме «Бука». Много внимания в докладе уделяется и ответственности нидерландских властей за продолжение полетов над зоной боевых действий. Итак, вопрос второй. Знало ли правительство Нидерландов об опасности полетов над Восточной Украиной? Незадолго до рокового 17 июля в прессе проходили сообщения о том, что в Донецкой области сепаратисты сбили украинский военный самолет на высоте 6,5 километров. По запросу Совета безопасности специальная комиссия по надзору за службами безопасности STIVD провела расследование деятельности нидерландских служб разведки и безопасности АИВД и МИВД с целью ответить на вопрос, знали ли эти службы о положении в небе над Донецкой областью и информировали ли об этом положении правительство страны. В феврале 2014 года нидерландский кабинет министров проинформировал парламент страны, что никаких сигналов угрозы безопасности в небе над Украиной зафиксировано не было. По словам тогдашнего министра безопасности и юстиции Иво Обстелтона, сообщения о целом ряде сбитых военных самолетов в зоне военных действий еще не были поводом для того, чтобы рекомендовать нидерландским авиакомпаниям не летать больше над территорией вооруженного конфликта. То же самое говорилось и в меморандуме нидерландского дипломата, оповещенного в Киеве о сбитом на высоте более 6 километров украинском бомбардировщике. В среду стало известно, что родители одной из жертв катастрофы, австралийки Фатимы Дзжински, подали иск к бывшему министру безопасности и юстиции Нидерландов Обстелтону и его заместителю, Международный уголовный суд, который, кстати, также располагается в Нидерландах, в Гааге. Нидерландские оппозиционные партии выражают надежду, что доклад Совета Безопасности прояснит, наконец, какой конкретной информацией располагала правящая коалиция на момент катастрофы и в достаточной ли мере эта информация была передана авиакомпаниям. Еще одна претензия родственников погибших к руководству страны и авиакомпаний выражается в третьем вопросе. Почему так поздно был опубликован список пассажиров рейса МХ-17? Совет Безопасности также изучал вопрос, почему родственникам пришлось по 2, а то и по 4 дня ждать подтверждения нидерландских властей о том, были ли их близкие на борту сбитого Боинга. Больше всего родственников погибших волнует то, была ли смерть их близких мгновенной. Всем хочется верить, что пассажиры Боинга хотя бы избежали непереносимого ужаса, надвигающейся смерти, боли, что они, если не погибли сразу, то потеряли сознание в ту же секунду, когда первые осколки пробурили фюзеляж и произошла разгерметизация салона. Совет Безопасности в своем докладе ответит на вопрос, подтверждаются ли сообщения о том, что на борту падающего самолета успела сработать система аварийной подачи кислорода. Несколько месяцев назад дискуссию на эту тему вызвал рассказ в то время министра иностранных дел Нидерландов Франца Тиммерманса, который в эфире популярного вечернего ток-шоу сообщил, что тело одного из пассажиров было обнаружено с кислородной маской на лице. Это означает, что некоторые пассажиры оставались в сознании после удара по самолету. Тиммерманс впоследствии принес извинения родственникам погибших за дополнительное страдание, которое мог причинить им его рассказ. Во вторник также будет представлена часть Боинга, которую удалось реконструировать из найденных на месте крушения обломков. Часть кабины пилотов и салон бизнес-класса. Этот зловещий пазл собран на военной базе Хилзерайен на юге Нидерландов. Ответ на основной вопрос, кто может быть виновен в гибели рейса МХ-17, не входит в компетенцию Совета Безопасности. Поиском причастных к этому преступлению лиц занимается международная следственная группа, в которую входит прокуратура Нидерландов. По информации программы Newsweek, австралийские и нидерландские следователи по сей день проводят допросы свидетелей из Донецкой области как в Нидерландах, так и в Украине. Во вторник глава следственной группы, старший офицер юстиции Нидерландов Фред Вестербеке в интервью программе Newsweek заявил:
«Мы не можем работать в районе падения самолета, потому что эта территория находится под контролем, давайте назовем их так, сепаратистов. Мы там не работаем просто потому, что это небезопасно».
Фред Вестербеке и его австралийский коллега Стивен Даметто вновь обратились к свидетелям с просьбой дать показания. Для этого свидетелям потребуется выехать за пределы региона, где им может грозить опасность. Фред Вестербеке:
«Смотрите, в конце концов нам нужно допросить тех людей, которые были непосредственными свидетелями случившегося. Это важно в любом уголовном расследовании. Речь идет не только о физической возможности проводить такие допросы, но и о том, хотят ли люди говорить, чувствуют ли они себя в безопасности, какой риск сопряжен для них с участием в сборе свидетельских показаний. Вот почему нам потребовалось и потребуется еще немало времени, чтобы разговорить свидетелей и раскрыть все подробности. Мы уже работаем с более чем 100 свидетелей, но нам нужно найти еще многих очевидцев событий тех дней. Мы по-прежнему активно ищем тех, кто нам может что-то рассказать».
Стивен Даметто.
Мы бы очень хотели, чтобы свидетели могли говорить открыто, как с голландскими и австралийскими следователями, так и с украинскими. Однако, если люди боятся говорить в присутствии украинских коллег, украинская прокуратура разрешила нам проводить то, что называется изыскание, которое, в отличие от допроса, по желанию свидетелей могут проводиться в отсутствии представителей украинских органов юстиции. Такие показания не могут использоваться в украинском суде, однако в нидерландском, австралийском или ином международном трибунале их приобщение к делу ничто не препятствует. Катастрофа произошла в небе над зоной вооруженного конфликта, и наверняка есть люди, которые боятся говорить. Мы хотим заверить их, что у нас есть отработанные механизмы защиты, как их самих, так и предоставленной ими информации. Поэтому мы призываем всех, у кого есть сведения по этому делу, связаться с нами.
Фред Вестербеке.
Может быть, есть кто-то, кто сейчас находится на территории России и хотел бы поделиться с нами информацией. То же самое касается и их. Каждый случай мы будем рассматривать персонально.
Стивен Даметто.
Мы всегда можем рассмотреть индивидуальные обстоятельства, что необходимо конкретному свидетелю, чтобы передать информацию без риска для себя. Если свидетель чувствует, что его безопасности или безопасности кого-то из его близких что-либо угрожает, у всех 5 стран-участников расследования есть опыт внедрения программы защиты свидетелей. Аналогичный опыт есть и у наших многочисленных партнеров в других странах. Международная следственная группа может обратиться в одну из таких стран-партнеров. И если юрисдикция этой страны позволит, наш информатор может воспользоваться программой защиты свидетелей в стране, не входящей в нашу следственную группу.
Иными словами, свидетелям может быть предоставлено убежище в одной из стран Европы или в США. Ожидается, что результаты расследования международной следственной группы появятся в самом конце текущего года. Но даже этот отчет, в котором вполне возможно будут названы конкретные имена подозреваемых и возложена ответственность на причастных, например, к перевозке ракетной установки чиновников, вряд ли ответит на последний и самый больной в этой трагической эпопее вопрос. Будут ли причастные к нападению на Боинг преданы суду? Нидерландское правительство, как и правительство еще нескольких стран, чьи граждане погибли в катастрофе, добивались организации Международного трибунала по делу о нападении на пассажирский рейс МХ-17. Однако резолюцию ООН о создании такого трибунала протаранило российское вето. В конце сентября бельгийский премьер Шарль Мишель после встречи с представителями пострадавших стран пообещал, что решение о том, в какой форме будет проводиться судебный процесс по делу о нападении на Боинг малайзийских авиалиний, будет озвучено в текущем году. 5 стран-участников международной следственной группы – Нидерланды, Бельгия, Малайзия, Австралия и Украина – обсуждают возможности создания собственного трибунала. Напоследок голландские журналисты задают еще один вопрос. Если по результатам расследования и опубликованных отчетов станет очевидно, что к катастрофе причастна Россия, будет ли президент Путин сотрудничать с международными судебными инстанциями и готов ли он будет выдать подозреваемых? В нидерландском правительстве считают, что российскому президенту придется проявить добрую волю хотя бы потому, что Россия связана обязательствами по единогласно принятой резолюции 2166 ООН, которая требует суда над подозреваемыми в нападении на рейс МХ-17. В четверг был опубликован итоговый доклад экспертно-журналистской группы Bellingcat, которая в течение года проводила собственное расследование катастрофы по открытым источникам. В Bellingcat утверждают, что им удалось установить личности 4 человек, которые могли вести машину, транспортировавшую Бук. По данным расследования Bellingcat, ЗРК «Бук», из которой был сбит пассажирский «Боинг», до прибытия на Донбасс находилась в составе 53-й зенитно-ракетной бригады военных сил Российской Федерации, дислоцированной недалеко от Курска. Для «Радио Свободы» Софья Корниенко, Нидерланды.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сегодня исполняется 10 лет со дня нападения на Нальчик. Тогда десятки вооруженных людей атаковали несколько объектов в Кабардино-Балкарии. По официальным данным, в ходе вооруженного нападения были убиты 92 члена вооруженного формирования, 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Правозащитники, подчеркивая, что не оправдывают насильственных методов, говорили тогда, что к вооруженным событиям октября 2005 года привели массовые притеснения сотрудниками милиции молодых мусульман. Сергей Хазов, Кассия, побывал побывал в Нальчике накануне десятилетия этих событий. С ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
В самом Нальчике об этом, конечно же, помнят, потому что есть матери погибших и матери тех, кто сидит сейчас в СИЗО. Большинство из них ждет апелляции по своим приговорам. Есть также родители погибших милиционеров в том числе. Поэтому эта тема там не замалчивается. Но при этом сами матери погибших ребят, с которыми мне удалось поговорить, жаловались на то, что в России об этом как раз забыли, средства массовой информации об этом не пишут, и вот как-то эта тема не поднимается так, как им хотелось бы.
Официально это представлялось как нападение боевиков, при этом местные адвокаты, местные правозащитники говорили о том, что это была реакция на притеснение сотрудников милиции молодых мусульман, то есть это не было просто каким-то сторонним нападением сторонних боевиков. Как сейчас воспринимается это в самом Нальчике?
В Нальчике, так же, как и во всей России, это воспринимается, ну, есть два мнения по этому поводу. Те люди, которые имеют отношение к этим событиям, родственники погибших и заключенных, они, разумеется, все говорят о том, что это было либо восстанием против притеснения мусульман, потому что в 2003-2004 годах ситуация была достаточно сложная, на мечети проводились облавы, мужчин, которые ходили совершать намаз, по пятницам задерживали, сбивали в отделениях полиции. Кто-то говорит о том, из родственников тоже, что их дети не знали о том, что готовить нападение, их позвали на митинг, кого-то позвали просто друзья, привет, помоги, а потом поставили перед фактом, перед машинами, груженными оружием. Но при этом многие жители Нальчика, те, которые не имеют отношения к этим событиям, они точно так же смотрят, получают информацию, средства массовой информации, которые откуда получают другие жители Российской Федерации, и они все уверены в том, что это было нападение, что заключенные сидят правильно, что власти ведут себя так, как следует.
Это дело не закончено на юридическом уровне.
Те, кто были осуждены, большинство из них, все получили достаточно большие сроки, там несколько пожизненных приговоров, плюс остальные получили там от 10 до 18 до 20 лет лишения свободы. Практически все они подали на апелляцию, и сейчас идет апелляционный процесс. Приговоры их еще не вступили в силу, они еще находятся в СИЗО в Нальчике, никто из них не отправлен на зоны. 13 октября, как раз поскольку исполнится 10 лет, то какие-то статьи снимутся за истечением срока давности, поскольку приговор не вступил в силу. Поэтому родственники надеются, что заключенные там избавят по полгода, по году, может быть. По официальной информации, во время нападения погибло 95 нападавших. Все они были опознаны во время следствия, и все они были кремированы потом. Согласно законодательству Российской Федерации, лица, которые участвовали в актах терроризма, их тела не выдаются родственникам. Соответственно, с 2005 года родители, родственники вот этих 95 человек не могут получить никакой информации о том, где захоронен прах и что случилось с прахом их детей. В 2014 году было решение Европейского суда по правам человека, которое обязало Российскую Федерацию либо выдать тела, если они еще есть, либо сообщить родственникам о том, где находится прах этих людей. Но ничего в Кабардино-Балкарии с этим не происходит. Власти РФ как будто не знают об этом решении и никаких действий не предпринимают. Поэтому, собственно, один из моментов заключается в том, что организация матери КБР пытается добиться от Российской Федерации информации о том, где находится прах их сыновей, братьев и так далее.
Вы общались и с родителями, родственниками тех, кто участвовал в нападении, и с родственниками погибших милиционеров. Там есть на таком уровне противостояние?
Я общался с Сухадином Шудосуховым. Это подполковник юстиции в отставке. Он ушел в отставку еще в 96-м году. Его сын Альберт служил в милиции. Он не имеет никакого отношения к событиям 2005 года, но его похитили и убили в 2009 году. И я могу сказать, что этот раскол между милицией и теми, кто имеет отношение к милиции, полиции сегодня, да, и родственниками погибших в разное время ребят, он огромен, потому что матери, есть такая организация, матери КБР в защиту прав и свобод граждан. Это как раз матери погибших в основном ребят. Не только в 2005 году, но и в другие годы. Они предложили Сухадиму как-то вместе работать, добиваться каких-то целей, потому что Сухадим недоволен расследованием убийства своего сына. Сухадим не хочет с ними общаться, он считает, что они матери боевиков и террористов. И даже в его родном селе, где он живет, в Басканском районе, с ним не разговаривают, там люди переходят на другую сторону, потому что на другую сторону улицы. Потому что вот милиционеров не любят местные жители, милиционеры не любят местных жителей. Несмотря на то, что все они учились в одной школе, потом ходили в один институт и так далее. То есть это очень маленькая республика, это маленькие города, это маленькие села, в которых люди ненавидят друг друга.
И все это продолжается, то есть никакого преодоления всего этого не произошло?
Сейчас меньше давления на мусульман, нет таких облав по мечетям, как это было в 2003-2004 году. но при этом до сих пор проводятся спецоперации, в кавычках, да, во время которых гибнут молодые люди. Никто не берется доказывать, потом участвовали эти молодые люди в каком-то подполье, не участвовали. Ну, как вот это происходит и в других северокавказских республиках, полиция, МВД заявляет просто, что вот провели спецоперацию, ликвидировали трое боевиков, там четверо. А потом матери этих боевиков говорят, что да нет, наши дети никакого отношения не имели, вот он просто ходил в мечеть совершать намаз. Его остановили сотрудники ГАИ на улице, когда он ехал забирать свою жену. Последними словами его были, мол, вот странно, сейчас еду, а тут меня менты останавливают. И это были последние слова, там, ну, вот, Ислам, зовут молодого человека. И через два дня объявляют о том, что он уничтожен во время спецоперации. Таких историй очень много. Доказать ничего невозможно. Словам родственников, конечно, телефонным разговорам этим никто не верит. И никто даже не берется начинать эти расследования. Поэтому сказать, что ситуация спокойна и все закончилось, нельзя. Хотя, наверное, все не так сложно, как это было 10-11 лет назад.
Сейчас, по вашим наблюдениям, насилие исключено?
По моим наблюдениям, ситуация, которая случилась 10 лет назад, сегодня в республике невозможна. Ну и 10 лет назад там тоже не было этого какого-то разветвленного вооруженного бандподполья. Поэтому вот это нападение, оно не добилось своих целей. Там большинство ребят, которые в нем участвовали, не умели держать в руках автомат, у них не было никакой военной подготовки, и они не готовились к этому. То есть это был такой нонсенс, их просто привезли и вот заставили это делать. Сегодня, поскольку основные главари боевиков, там Шамиль Басаев, Хатаб, прочие ликвидированы давно, то какую-то большую вспышку насилия просто некому будет организовать, скорее всего. Что касается обычных мусульман, я не знаю, я не заметил какой-то агрессии. Они все ненавидят власть, но так, чтобы взять в руки оружие и пойти убивать милиционеров, такого нет.
Сергей Хазов Касси рассказывал о ситуации в Нальчике спустя 10 лет после нападения. С ним беседовал Валентин Барышников. Жители Петергофа не смирились с закрытием санатория «Петродворец». Через своего депутата они требуют вернуть оздоровительное учреждение, помогавшее людям со многими заболеваниями, в том числе с диабетом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Санаторий «Петродворец», расположенный в живописном месте на южном берегу Финского залива, открылся для посетителей в 1926 году. Благодаря уникальной скважине с минеральной водой здесь поправляли свое здоровье люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, даже с диабетом, поскольку здешняя вода стимулирует в организме выработку инсулина. Ежегодно санаторий принимал около 5000 больных, но те, кому не досталось путевок, могли просто прийти в санаторий и купить минеральной воды по 3 рубля за стакан. Санаторий радовал не только больных, но и туристов, ведь он был расположен в стенах федерального памятника в неоготических императорских конюшнях, построенных по проекту архитектора Николая Бенуа по заказу императора Николая I. Учреждение процветало, но вдруг в одночасье сделалось банкротом и закрылось. Причиной банкротства стали долги, образовавшиеся из-за резко возросшей арендной платы. Никто так до сих пор и не получил ответа, почему собственник здания, Министерство культуры в лице Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, еще в 2006 году внезапно повысило ее в 20 раз. После закрытия санатория его агония какое-то время еще длилась. Уволенные врачи добивались своей невыплаченной зарплаты, местные жители писали письма во все инстанции, включая президента страны, стояли в пикетах, собирали подписи. Возникали разные предложения, в том числе устроить в бывших конюшнях отель с оздоровительным уклоном. Правда, от этой идеи быстро отказались. Чего-чего, а отелей в Петергофе хватает. Зато недавно местные жители узнали, что в императорские конюшни хотят вернуть не больных, а лошадей. Эта идея многих возмутила. На днях члены группы по спасению санатория Петр Дворец встретились с депутатом законодательного собрания Ириной Камоловой и поручили ей обратиться к губернатору с депутатским запросом по поводу санатория. Говорит одна из активных членов группы, жительница блокадного Ленинграда Людмила Седова.
Я там лечилась 3 раза в санатории Петродворец. В основном заболевания помогают очень больным сахарным диабетом, поэтому там был бювет лечебной минеральной воды, который этим людям очень помогал. Там бесподобный коллектив был, бесподобные врачи. Изумительная Соколова Лия Николаевна, которая проводила экскурсии по городу и устраивала очень интересные викторины, вечера музыкальные и поэтические.
То есть жизнь тут, можно сказать, кипела до последнего.
работники санатория даже не знали некоторые, что банкротят санаторий. Женщина, которая была близка к администрации когда-то по некоторым вопросам, она мне сказала: «Какая ты наивная. Хотели банкротить, схватить. В 2006-м не удалось. И вот в конце 2012-го его начали банкротить. А мы, не зная об этом, писали директору: «Вы смените, пожалуйста, унитаз. Смените, пожалуйста, в такой-то комнате белье. Дверь почините». Потому что мы наивно думали, что санаторий будет работать. Я писала во многие газеты, на многие телеканалы, в ГИОП, законодательное собрание, в правительство писали мы. Нам помогал один молодой человек, который в интернете выкладывал эти материалы. Но ВОЗ ныне там. Оттуда все вывезли, все ликвидировали, все вырезали, все сняли. Даже фонтан во дворе кто-то выкорчевал, и говорят, что у кого-то на даче. Но какой вот цинизм, что в этом комплексе до сих пор в пустом работает ресторан, не прерывал работы, и закрыт бювет лечебной минеральной воды. Источник минеральной воды, говорят, продан, но источник же, если его не использовать долго, он или меняет направление, или трубы ржавеют, и уже использовать его нельзя. Нам говорят: а вы катайтесь в Сестрорецкий курорт, там подобная вода. Но это, во-первых, далеко, и во-вторых, закрытие здесь этого источника – это преступление перед большим городом, перед теми приезжими, которые из других окраин приезжали за этой водой. И это не дает основания его вновь не открыть и вновь не пустить. Такой подарок мы получили вот в преддверии Года Победы. А ведь там лечились очень многие и дети войны, и узники концлагерей, и настоящие ветераны войны, которые еще у нас есть. Есть общество, которое борется, что-то старается делать, чтобы хотя бы напротив этого комплекса, бывшей императорской конюшни, в новом здании, которое было построено как здание для процедур лечебных. Мы писали о том, что в этом здании после реставрации, хотя бы небольшой, если нужен маленький ремонт, откройте новый санаторий Петродворец. Но никто ничего не делает. А ведь в санатории Петродворец в этом месте, в Петергофе, там лечили не только врачи, не только процедуры, не только ванны. Там лечил и Финский залив, и ветер с Финского залива, и вид на Кронштадт, на собор, и золотая осень чудесная, и фонтаны, и походы, поездки. И этого лишили людей. И вот такой подарок к 2015 году мы получили. Мы, конечно, недовольны и арбитражными судами, которые перекладывались, откладывались. А самое главное, мы выражаем недоверие нашему ГИОПу, Комитету по охране памятников.
В Петербургском комитете по здравоохранению ничего о санатории Петродворец сказать не смогли, говорит сотрудница пресс-службы комитета Мария Хитаришвили.
Просто он не в ведомстве комитета был, поэтому вот я вам ничего не могу сказать. Мне наши специалисты сказали, что он коммерческий.
Но ведь он не сразу стал коммерческим, правда? Ведь комитет десятки лет направлял туда людей.
Я вам не могу этого сказать.
Группу по защите санатория Петродворец с самого начала поддержала петергофская газета «2020», публиковавшая серьезное расследование на эту тему. Уничтожение санатория подготавливалось давно, с тех пор, как он был сдан в аренду на 49 лет, но арендатор построил рядом здание для частной клиники, а санаторий начал банкротить, считает главный редактор газеты Сергей Алексеев.
Правительский захват, по идее, происходит под эгидой арбитража. То есть пока дело находится в судебном исполнении, то есть ни исполнительная власть, никакая другая власть, никак вмешиваться в процесс не имеет права. И это является как бы индульгенцией для наших некоторых товарищей, которые занимаются таким вот отбором собственности, или, будем говорить, рейдерством цивилизованным под государственной крышей, так, в арбитражном зоне. Один, два, три года тянется, да? Потом есть агентство по управлению, значит, Министерство культуры, наследия культурного. Вторую часть вот этого исторического комплекса оно отвоевало. И сейчас санаторий Петродворец лишилась этого дела, а вторая часть оказалась в частных руках, и сам источник поразительный тоже оказался в частных руках на территории. Это было так негласно сделано, постепенно оказалось два собственника. То есть получилась еще одна так называемая зеркальная фирма, тоже ООО «Петродворец номер 2». То есть они очень хитро сделали. Создали зеркальную фирму, под эту зеркальную фирму и вывели половину санаторного комплекса. Конечно, оказались у государства, а вторая часть оказалась в частных руках, где находится источник.
А никто не предлагал возобновить работу санатория в новом здании?
тот объект, который они построили, который хотели сделать сейчас своим санаторным комплексом, оказался незаконно построенным. Государственная комиссия не принимает. 3 года стоит в незавершенном состоянии. А вот этот комплекс, сами конюшни императорские, государство в этот году заложило 2,5 миллиарда рублей на его изучение, консервацию и реставрацию. В следующий год еще 2 миллиарда. То есть они его, в принципе, подготовят за счет бюджетных средств, как я понимаю, и потом выставят на торги. И излюбленная тема сейчас обсуждается — вернуть сюда лошадей.
Забота о лошадях вместо людей, у которых отняли и санаторий, и сам целебный источник, никого не устраивает. Сергей Алексеев подал запрос в Комитет по государственному использованию и охране памятников с просьбой предоставить протокол сентябрьского заседания о том, что планируется сделать в императорских конюшнях, но ответа до сих пор нет. Люди требуют от властей экспертизы и оценки того, что происходит, публичного обсуждения судьбы императорских конюшен и санатория Петродворец. Между тем, Сергей Алексеев обращает внимание на то, что и на месте санатория в Стрельне собираются строить яхт-клуб, и вообще санатории и другие социальные объекты на южном берегу Финского залива исчезают один за другим по одной и той же схеме – банкротство под прикрытием арбитражного суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Эстонии начал вещание новый русскоязычный телеканал ЕТВ+. Мысль о необходимости противопоставить крайне идеологизированной продукции российских каналов спокойную объективную тележурналистику с мест зрела в Европе с начала украинского кризиса. В январе этого года министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Дании и Великобритании направили Еврокомиссии совместное письмо с предложением создать европейскую медиаплатформу на русском языке для противодействия российской пропаганде. Идея дошла до Совета министров иностранных дел Евросоюза, однако дальнейшего развития не получила. Из-за дороговизны от проекта поочередно отказались все балтийские страны, кроме одной. О том, каким он получился после первой недели эфирного вещания, Радио Свобода рассказал член правления эстонского национального телерадиовещания Айнар Русар. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Мария Кугель.
Точно мерить успех или зритель нового телеканала через первую неделю невозможно. Это требует времени. Наверное, было довольно много тех зрителей, которые просто из-за интереса начали посмотреть новый телеканал. Средние цифры первой недели таковы, что 15 минут или больше посмотрели этого телеканала 200 тысяч человек. Почти 25%, которые посмотрели, были эстонцы. Так что, наверное, они просто из-за интереса пошли посмотреть новый телеканал. Новый канал отличается от эстонских телепрограмм. Там ведущие молодые люди, очень активные шоу. В принципе, я могу сказать, что я доволен. Все довольны. Это новый телеканал, новая студия, свежие, новые лица на экране. Так что все новое.
Скажите, каковы пропорции между оригинальным контентом, то есть вашими собственными передачами, и покупным?
У нас более 20 часов в неделю свои программы. Каждое утро прямой эфир 1,5 часа с понедельника до пятницы. Каждый вечер прямой эфир с понедельника до пятницы. Кроме того, раз в неделю культурный магазин. Магазин современной русской культуры в Эстонии и за пределами. Один дискуссионный шоу про общественно-политические темы. Один интервью в неделю, полчаса, так называемый hot talk. Интервью с каким-то важным или известной персоной. И один шоу в неделю про путешествия в Эстонии. И один такой креативный шоу про моды, про дизайн и так далее. И, конечно, 2 новостные передачи каждый вечер.
А что зрители предпочли за первую неделю? Общественно-политические или развлекательные шоу?
Знаете, первая неделя в том смысле не показывает. Показывает, что интерес большой на всех передач. Все эти передачи были уже, в принципе, первый раз в эфире. Я думаю, что мы можем где-то через месяца-два говорить, какой зритель любит какую передачу посмотреть постоянно и так далее. Это только начало. Самолет только взлетел. Мы в принципе не можем точно сейчас сказать, что вот зритель этого не любит, или женщина любит этого, или мужчина любит другого.
Вам заказчик, то есть эстонское правительство в данном случае, ставило какие-то цели по достижению какой-то аудитории?
Нет, нам от стороны правительства, от стороны парламента таких целей не было поставлено. Но от нас спрашивали, конечно, как мы сами видим эти цели, куда мы сами хотим достигнуть с этой телеканалой. Когда телеканал в эфире больше полтора года, что 50% русскоязычных людей, половина русскоязычных людей в Эстонии хоть 15 минут в неделю посмотрели этот телеканал, и чтобы 75% русскоязычных людей в Эстонии знали, что такое этот плюс, и знают, что есть такой телеканал.
Вы выходите и в эфире, и по кабельному телевидению, и в высоком разрешении.
Да. Вся программа в HD, в High Definition формате, через воздух. И все кабельные операторы показывают нас. И немаловажно то, что в интернете доступна вся программа и прямо, и его можно посмотреть в течение 30 дней и после эфира. Довольно много было тех людей, которые именно посмотрели какие-то передачи в интернете. Не во время прямого эфира, а после этого.
А вы предполагаете распространять свою продукцию или предлагать канал на продажу за рубеж?
Если там появляется какой-то интерес, больше всего, конечно, наша собственная программа, это значит, что мы говорим про местных историй. Мы распространяем местную информацию. У нас люди местные, которые живут в Эстонии. Так что в этом мы видим нашу конкурентоспособность, что вот именно мы делаем, показываем то, что большие русские телеканалы не показывают. Именно как живется в Эстонии. Мы видим, что аудитория, те люди, которые живут в Эстонии, или люди за рубежом, которые как-то связаны с Эстонией, или у них здесь родственники, или они когда-то здесь жили, или они хотят сюда приехать, или отдыхать, или так далее. Если говорить о продаже контента, то сейчас две кабельные операторы за рубежом были заинтересованы и спрашивали, каким образом можно ЭТВ Плюс показывать. Один кабельный оператор в Хельсинки и второй в Риге. Можно ли включить ЭТВ Плюс на какие-то пакеты кабельных операторов? Но у нас еще никаких договоренностей нет.
Русский телеканал государственный в Эстонии воспринимается как попытка пропаганды или контрпропаганды?
Есть те люди, которые об этом очень много говорили до запуска телеканала. Теперь, когда телеканал неделю в эфире, я таких разговоров не слышал. Все поняли, что это не канал пропаганды, это канал, где новости, где независимая журналистика, где развлечения, где программы образования, культуры и так далее, и так далее.
С членом правления эстонского национального телерадиовещания Айнаром Росаром беседовала корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. И в завершение нашей программы эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Музыкант Андрей Макаревич рассказал о планах «Машины времени», о травле, о том, хочет ли уехать из страны и продолжить заниматься музыкой за границей, о том, зачем Россия воюет в Сирии, о том, как изменилась его жизнь после того, как он публично осудил военное вмешательство России на Украине. С Андреем Макаревичем беседовал Роман Супер.
Вы вот отдаете себе отчет в том, что вы все самые свои большие блокбастеры музыкальные в жизни, в принципе, уже написали, и вряд ли когда-нибудь себя переплюнете.
Нет.
Вы с этим не согласны?
Это никому не известно. Никому. Кроме Господа Бога. Во-вторых, и в те годы, когда они появлялись часто, я никогда не ставил себе такой задачи. Поэтому, если это происходило, я это встречал с радостным изумлением. Такие маленькие подарки судьбы. Кто сказал, что их больше не будет? Может, и не будет, а может, и будут.
Ну, сейчас как-то вообще сложно удивить публику каким-то вот суперхитом, как это было в
80-е годы. А я не фокусник, чтобы удивлять публику, и никогда этим не задавался. Я получаю удовольствие от того, что вот написалась песня, которая мне самому нравится. Вот еще бы месяца три назад мне бы сказали, что мы соберемся с машиной писать альбом, я бы сделал вот так. А сейчас мы собрались с машиной писать альбом, потому что вдруг появились песни, которые, ну, явно для машины написаны. Значит, мы сядем и будем их записывать.
Снег. Город почти ослеп. Свет. Красок на свете нет. Есть только белый цвет. Город. захвачен в плен. Я знаю один секрет. Снег скоро сойдет на нет. У снега короткий век.
Вы можете вот эту магическую ткань немножко описать? Ну, как это так вот написать песню? Вот это что это? Это приходит какое-то слово, обрастающее абсолютно какой-то историей, или это история, обрастающая словами?
Возникает твердое ощущение, что сейчас надо взять блокнот, ручку и записать строчки, которые пришли тебе в голову. Потому что если сейчас ты этого не сделаешь, то ты через короткий отрезок времени их просто забудешь. Потом начнешь мучиться, вспоминать, а так хорошо уже все равно не получится. Поэтому это надо быстро фиксировать.
Вы в айфон это сразу забиваете, в заметку?
Нет, блокнотик, я не люблю.
Так сказать, по-пенсионерски.
Электрических приспособлений. В айфон я могу мелодию напеть, потому что мелодию тоже очень легко забыть, кстати. А вот слова, мне их легче видеть перед глазами.
Вы сказали, что у вас нет к себе вопросов. А претензии у вас к себе есть?
Полно.
Я слышал и от нескольких людей сразу, что когда вы летаете на гастроли, вы летаете бизнес-классом, а музыканты летят сзади эконому.
Чушь собачья.
Это фигня все?
Чушь собачья. Если мы летаем с машиной времени, то мы все летаем бизнес-классом. И вообще у нас полнейшая демократия в команде. И на этот счет, и на другие счеты. Если я лечу, скажем, с большим составом, типа оркестр Кёльнского танго, то ради того, чтобы помочь организаторам, потому что везде с деньгами сейчас очень плохо, музыканты летят и техники в экономию. Я по возможности лечу в бизнесе, если перелет занимает, скажем, больше 2,5 часов. Это связано просто с физическим состоянием.
Как вы вообще относитесь к деньгам? И можете ли себе позволить больше никогда в жизни не работать?
К деньгам я отношусь спокойно и радостно. Не работать, если я не могу позволить, просто что я с ума сойду. Это с деньгами совершенно не связано. Я в этом плане абсолютно больной человек, и я не могу ничего не делать.
А вы слушаете музыку, вот современную музыку? Что у вас в айподе?
В айфоне у меня нет музыки. Айфон – это такая машинка, чтобы звонить.
Ну, в плеере, я не знаю. Вы вообще
плеера
слушаете
у меня
музыку?
Нет.
То есть музыку вы не слушаете?
Нет, чем у меня есть радио в машине. У меня хорошая виниловая система дома. Так что я стараюсь от слушания музыки получать удовольствие. Просто большей части я слушаю не современную музыку.
А почему? Потому что от современной из ушей кровь или...
Нет, просто мне это не очень интересно.
Ничего из современного.
Не-а.
В интервью Познеру в 2014 году вы сказали, что в России вам дышится по-разному. Масса вещей вас огорчает, а масса вещей радует. Вот то, что вас огорчает, нам всем более-менее известно. А что вас по-настоящему в современной России радует?
То, что, несмотря ни на что, а зачастую вопреки, происходят какие-то вещи, происходит жизнь. Я вижу молодых, нормально одетых, воспитанных, явно читавших книги. Это, ну, никак не быдло, которое я имел счастье наблюдать в молодые годы часто. Я вижу, что появляются какие-то новые сооружения, новое заведение открылось. Я туда захожу и вижу, что это стильно, современно, недорого, абсолютно европейского класса вещь. Я представляю, через какие тернии этому мальчику там сегодня пришлось пройти. Сколько бумаг подписать, сколько разрешений получить. Тем не менее, это происходит.
Знаете, есть такое мнение, что вот эти все милые кафешки, галереи, вот городская приятная среда, которая делается для хипстеров, скажем, назовем их условно так, она на самом деле отвлекает людей, в том числе и молодых. Прежде всего, молодых.
Вот это, кажется, теория заговора.
Ну, типа того.
Конечно. Да. Молодых надо держать в клетках. Тогда они все будут злые против советской власти. Что за чушь? Люди должны нормально жить. И когда такая возможность возникает, это всегда приятно.
Вас, Андрей Вадимович, раздражает страх. Все всего боятся. И не то, что дело сделать, а, возможно, даже слово сказать не такое, какое принято говорить. И это уже даже вот не про цензуру, а про то, что люди как будто сами себе готовы рты зашить.
Я в жизни постоянно общаюсь с довольно небольшим количеством людей. Это мои друзья. Никакого наличия страха у них я не наблюдаю. Все остальное население меня не очень интересует. Я далек от фанаберий. Взять их и перевоспитать. Личное дело каждого, как он будет жить и чего он будет бояться. Или не будет бояться. В конце жизни ответит.
Вы, конечно, помните эту статью «Рагу из синей птицы» в газете «Комсомольская правда» 82 года. Вы, конечно, помните автора Кривомазова, где он вас чехвостил.
Умер уже, царствие небесное.
А вот смотрите, такая любая критическая статья центральных СМИ тогда являлось, наверное, призывом к решительным действиям. Но это же не просто статья, это такая.
Совершенно верно. Это был не призыв, это была конкретная директива сверху.
Вы сейчас чувствуете нечто подобное, потому что мы же все смотрим телевизор и понимаем, что нам анонсируют настроение.
В этом смысле много похожего, но все-таки мы сегодня живем в условиях большей свободы, чем мы жили тогда, при Брежневе. Так что что-то похоже, а что-то нет. Нет уже документа, там, запрещающего нам выступать с печатью.
Ну, помните, по НТВ 100 лет назад показали фильм «Анатомия протеста»?
Да, показали.
И после этого фильма тут же арестовали Удальцова.
Ну,
я вот об этом говорю.
И у нас концерты полетели, и что? Приезжали люди или звонили, и говорили, вот мы вам не рекомендуем проводить этот концерт. Кто-то говорил, слушаюсь, не будем. А кто-то говорил, хорошо, только вот Гениева, царствие небесное. Она говорит, вы мне дайте документик с печатью, что ему вступать нельзя. Нет, такого документа мы вам дать, конечно, не можем. Мы просто рекомендуем. Ну, а я на своей территории сама решу, как быть, отвечала она. Тогда все проходило. Так что это все-таки не 70-е годы.
Я в сотый раз опять начну сначала. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я в сотый раз опять начну сначала. Пока не меркнет свет, пока горит свеча.
У вас был недавно суд неприятный с человеком, который, вероятно, посмотрев про вас какой-нибудь сюжет на НТВ, распылил слезоточивый газ на вашем концерте. Хулигану этому присудили 3 года колонии, да?
Присудили.
Вам его жалко? Довольно суровое наказание.
Нет, мне его не жалко, хотя я на суде предлагал его отпустить, потому что он идиот. И потому что я знаю минимум 2 людей, которые сидели в зале, а возможно их было больше, у которых оказалась аллергия на этот газ. И потом они несколько месяцев за свои деньги, а не за его, лечились. А одна из них – это певица профессиональная, она не могла петь. Вот за это надо давать по голове, конечно.
А вам есть что ему сказать? Вот?
Ему? А с ним бесполезно разговаривать. Он считает, что он патриот, а, по-моему, он кретин.
У вас есть охрана?
Нет.
Вас это не напугало? В смысле вот каком-то?
Слушайте, охрана – это самое пафосное и бессмысленное, что может быть. А что бы сделала охрана в этот момент?
Вы говорили неоднократно, что у вас так себе отношение к российскому телевидению, но вы долгое время на нем все-таки успешно работали. И в 2010 году, кажется, вас выдвигали даже совет директоров Первого канала. Вот между этим нету противоречия?
Ни малейшего.
Почему?
Ну, во-первых, то телевидение и сегодняшнее телевидение – это 2 очень большие разницы.
Да вроде все те же самые люди.
Люди те же, да. Телевидение другое. Поменялось оно на наших глазах с вами. Вряд ли бы я сейчас пошел куда-то в совет директоров, если бы меня пригласили.
А в эфир?
В эфир, если бы у меня была возможность делать программу, которую я считал бы интересной, и которая при этом устраивала бы канал, я бы пошел.
Хочу задать вам вопрос про вашего коллегу Иосифа Кобзона, про которого очень много некоторое время назад ругались и спорили, особенно в интернете. И его онкология стала на довольно продолжительное время поводом для вообще политических дискуссий.
Я считаю, что это бестактная глупость вообще все. И я совершенно не готов ни его, ни кого-то ни осуждать, ни хвалить. Кобзон – взрослый дяденька, сделавший в жизни очень многого. Очень много хорошего. Много, наверное, не очень хорошего. Бог ему судья, и сам он себе судья.
Вы очень много в своей жизни путешествовали, и сейчас, наверное, путешествуете. И видите много разных стран, и как люди живут в разных странах. Скажите, вот на какую страну должна быть похожа Россия, чтобы в ней было приятно, вот приятно жить?
Россия должна быть похожа на Россию. Она ни на какую страну другую, похоже, быть все равно не сможет.
Но это вот разговоры вроде «у нас свой путь».
Просто...
Какой не свой?
Нет, не в этом дело. Просто она должна быть свободной, она должна быть развитой, она должна иметь хорошее образование, передовую науку и промышленность. И еще независимый суд. И вот ничего больше не надо, никого не надо быть похожими.
Ну вот сейчас очень много говорят про импортозамещение. Вы говорите, свое производство. Импортозамещение стимулирует?
Это очень хорошо. Просто, но почему это должно происходить, когда жареный петух клюнул? Почему 20 лет плевали в потолок, хотя все об этом говорили? Что нельзя надеяться только на нефть. Украина, не Украина. Америка, не Америка, нефть все равно однажды сдуется, потому что это волнообразное движение, и все это уже было. Нет, все бесполезно. Теперь занялись импортозамещением.
Вы понимаете или осуждаете людей, которые уезжают из России?
Никого не осуждаю.
А понимаете?
Я не могу лезть в шкуру другого человека. У всех свои обстоятельства, у всех свой взгляд на свою жизнь, это их жизнь.
Мне кажется, что у вас были обстоятельства совсем недавно, которые могли вас на такие мысли тоже натолкнуть. Вы крутили в голове эту мысль о том, чтобы, может быть, не насовсем, но перекантоваться куда-то вот уехать?
От чего перекантоваться? Меня бомбят, что ли? Что? Что происходит?
Вас травили газом.
Ну ладно, но один дурак прыснул газом. Ну хорошо.
Скажите, пожалуйста, почему мы так много воюем? У нас каждый год одна война. То Украина, то Сирия. Почему мы так много воюем?
Хороший вопрос. Почему зимой холодно?
Потому что это так распорядилась природа.
Да.
Неужели природа распорядилась так, что мы должны воевать?
Нет, я думаю, что это один из проверенных способов удержать власть, к сожалению. Других причин я не вижу.
Вы чувствуете себя человеком, который пережил некоторую не самую приятную метаморфозу в жизни? Вот вам всю жизнь многотысячные залы подпевали.
До этих многотысячных залов.
А теперь вы, возможно, для этих самых людей стали предателем.
Значит так. Во-первых, до этих многотысячных залов мы 10 лет сидели в глубокой заднице, в глубокой подпольной заднице. И власть тогдашняя, советская, к нам относилась примерно так же, как относится к нам сейчас нынешняя российская. Все это я уже проходил. Поэтому мне это неудивительно. И а что касается тысяч людей, которые подпевали, я вас уверяю, они и сегодня будут подпевать. Это не те люди, которые меня считают предателем. Я вчера приехал из Хельсинки. Мне в 77-м году скажи, что у нас будут гастроли в Стокгольме, в Хельсинки, в Америке, в Израиле, в Германии. Я подумал, что надо мной издеваются. Нас в Москву не пускают.
А вот эти международные гастроли, они связаны с тем, что здесь стало меньше выступлений?
То есть нет, у вас они связаны с тем, время? Что нас хотят там услышать. А они раньше происходили. Они происходили с того момента, как Михаил Сергеевич Горбачев сделал так, что стало возможным выезжать. За что ему спасибо большое.
Опять холода, зима на года, и ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Но я сорвусь с земли, словно пёс цепи, и поднимусь к облакам. И обойду облака, моя страна далека, но я найду тебя там. О, картонные крылья — это крылья любви.
Объясните, зачем вам все это нужно было?
Что
зачем
именно?
Вы, что называется, полезли в бутылку? Зачем
какую бутылку, друг мой, ну скажи, какую бутылку
зачем
я полез?
Зачем стали высказываться про конфликт на Украине? Зачем?
Потому
зачем
что я чувствовал,
сторону?
Что если я буду сидеть и молчать в тряпочку, я буду дерьмом просто. Потому что я всю жизнь оставлял за собой роскошь иметь право доносить свое мнение до тех, кому это интересно. И я не считаю это лазанием в бутылку или куда-то еще. Это состояние абсолютно нормального человека. Чего я вам желаю.
С Андреем Макаревичем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Роман Супер. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».